Благодарный тебе, Отец, за твой дух. Благодарный тебе за те способности и возможности, которые духом твоим уже пребывают в духе каждого из нас лично. Отец, мы верим на основании твоего слова, что в способностях и возможностях твоего духа мы уже обогатились всем, мы уже не имеем недостатка ни в каком твоем даровании, чтобы воля твоя, план твой и намерения твои могли исполняться на этой земле, в силе Твоего Святого Духа во всей полноте. И, Отец, я молюсь за каждого слушающего это учение и прошу Духом Твоим сверхъестественно помоги им и услышать и увидеть, что Ты говоришь. Помоги каждому из них сверхъестественно получить открытые глаза и уши на волю Твою. Помоги каждому из них сверхъестественно обращаться от худых путей и становиться на путь жизни, по которому должно им идти. Отец, я благословляю каждого слушающего это учение и с благодарением принимаю, что духом премудрости, духом откровения прямо сейчас их душа да исцеляется через откровение, да исцеляется во имя Иисуса. Отец, я благодарю Тебя за исцеление каждой души, души каждого слушающего это учение. И принимаю и ожидаю, что никто из слушающих это учение больше никогда не останется прежним. Но Духом Твоим будут исцелены, Духом Твоим будут высвобождены, и Духом Твоим будут направляемы во исполнение Твоей воли и того, что определил для каждого из них лично Ты. Спасибо Тебе за Твое помазание и за служение Твоего Духа прямо сейчас. Каждому слушающему во имя Иисуса. И я прошу, Отец, также направляя меня, чтобы все, что будет сказано, и чтобы все то, что будет сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за то помазание, которое будет служить и исцелять каждого слушающего это учение во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, сегодня у нас по счету с вами третья встреча, посвященная теме «Божье прощение человека в свете Иисуса». Но я имею побуждение отметить, что даже при том, что название темы «Божье прощение человека в свете Иисуса», я бы все-таки, возможно, назвал бы ее «Прощение Творца своего творения в свете Иисуса». Я не раз замечал, что когда я произношу слово «Бог», в моем уме оно фактически не находит не то, что определение, оно, в общем-то, ничего не находит. Возможно, потому что мы выросли в такой стране, где слово «Бог» используется в отношении всего подряд, что только в голову взбредет. Поэтому слово «Бог», оно даже не откликается. Но заметил другой момент, что когда я говорю слово «творец», то в моем уме сразу выстраивается определенная цепочка, что если есть творец, значит есть творение. Если есть творец, значит есть цель. Цель, которую творец определил для творения. В таком случае все, что используется в отношении слова «творец», оно сразу имеет уже более глубокое и значение, и понимание. Поэтому, если мы используем слово «прощение Творца», то мы понимаем, что прощение Творца в отношении творения напрямую связано с тем, что есть то, для чего Творец что-то сотворил, а что-то, то, что он сотворил, не выполняло этой цели. Соответственно, то, что он сотворил, и оно не выполняло этой цели, имея теперь прощение, должно возвращаться к этой цели. То есть, когда используется слово «творец», оно все-таки по своему содержанию, как и назначению, более объемно, конкретно и больше говорит, намного больше говорит. Потому что слово «Бог», оно настолько, возможно, знаете, стало праздным в умах, что нет реакции. Но Дух Божий постоянно обращает мои взоры на слово «творец». Поэтому давайте мы, наверное, так и назовем тему, которую мы рассматриваем. Она по счету у нас сегодня третья. Это прощение Творца своего творения человека в свете Иисуса. Вот. И давайте напомним себе некоторые основные моменты из наших первой и второй встреч. Я отмечу самые основные, то, на что мы делали ударение. В первой встрече мы делали ударение на первую очень важную мудрость, которую мы отметили. Это что прощение, по сути, это отделение виновного от его вины. Я бы сказал, это ключевой момент, возможно. Ключевой момент. Причем, что отделение совершается именно в уме того, кто прощает. И как мы с вами говорили, что само отделение, оно предполагает то, что потом вы не рассматриваете виновного в свете того, что он сделал. То есть отделение предполагает, что отношение к виновному у вас становится таким, будто бы он никогда это не делал. Я не сказал, что это легко, я отмечал это. Но с другой стороны, прощение это само по себе предполагает. Именно по этой причине, имея общение с некоторыми семьями, которые переживают определенные трудности, ну, такие, знаете, предразводные ситуации, проблемы и какие-то ситуации возникают, чаще всего я замечал, что причина в большинстве случаев тех конфликтов, которые возникают, это именно память о тех ошибках, которые были сделаны на протяжении какого-то совместного пути. Хотя, ну, знаете, ну зачем помнить эти ошибки? Это, знаете, все равно, что вы не вносите мусор, а складываете мусор на балконе. Зачем вы складываете мусор на балконе? Вы скажете, ну не знаю, в хозяйстве все пригодится. Иногда в новостях показывают людей, у которых есть отклонения больше духовного и душевного характера, которые сносят домой себе весь мусор. И особенность в том, что замечают это соседи. Замечают не то, что они начинают там даже запах чувствовать, а то, что тараканы размножаются в геометрической прогрессии. Так я понимаю, что непрощение всегда сопровождается определенными тараканами, которые периодически дают о себе знать, напрягая какие-то ситуации. А если еще есть какой-то раздражитель или то, что в уме что-то поднимает из прошлого, то эти тараканы воинственно настроены, просто начинают врываться. Поэтому я понимаю, что прощение всегда должно нести в себе отделение. Нет отделения, значит нет прощения. Возьмите себе это на заметку и, возможно, учитесь потихоньку это делать. Я не сказал, что у вас сразу, возможно, это получится. Но если вы хотите сохранить свою семью, хотите сохранить отношения с каким-то человеком, хотите всегда в свежести держать отношения с вашими детьми, вам придется именно это и делать. Если вы не будете этого делать, то с каждым днем ваши отношения с детьми, в семье, с друзьями, они будут захламляться. И, возможно, наступит такой день, что в этом хламе эти отношения уже и вы не захотите поддерживать. Поэтому прощение – это отделение виновного от его вины. И следующее, что мы отметили важного в прощении в свете Божьей мудрости, что прощение – это предоставление виновному быть свободным от последствий его вины. Это тоже очень важный момент, потому что последствия в свете Писания – это то, что снова держит человека в рабстве. Так вот, Божье прощение или прощение Творца, оно не просто, что Творец изменил свое отношение к творению, а Творец еще сделал все, чтобы его прощение освобождало человека от последствий. От последствий той ошибки, которую человек совершил. Это очень важно. И, как я отмечал на прошлой встрече, даже при том, что Творец прощает творение, это не значит, что творение в своем уме сразу будет это глубоко осознавать. Не зря Писание делает ударение, что праведный верой жив будет. Есть определенные истины, которые умом не понять. А я где-то предполагаю, что, в общем-то, эти истины никогда не нужно будет понимать умом. Потому что бездна премудрости Божией, определенные истины имеют свою геометрию познания и исследования. Поэтому Бог и никогда, как Творец, не предполагал, что человек на каком-то этапе, жизненном этапе поймет эти истины. Поэтому эти истины, они нуждаются лишь в принятии веры. То есть вы принимаете их верой, лишь основываясь на том, что их сказал Творец. Вот и все. Это, знаете, как закон электричества. Вы никогда не пытаетесь его понять. Специалисты, они его изучают. Ну а вы, возможно, как использующий этот закон, никогда не пытаетесь его понять. Вы просто стараетесь применять его по его правилам. Поэтому, будучи послушным определенным правилам этого закона, вы эффективно получаете определенные блага. Так же само и определенные истины, связанные с Творцом. Они не нуждаются в вашем понимании, они нуждаются в применении веры и применении. Просто и все. Применение к ним веры и применение их в жизни. Все. Но печально, на сегодняшний день есть целые деноминации, которые, если что-то им непонятно, если что-то они не могут объяснить, они стараются этого избегать, осторожничать, гиперосторожничать. Я не говорю, что они там одержимы или зависимы. Нет, это просто вот эта гиперосторожность, которая больше связана со страхом и мудростью земной. Хорошо. Еще что я хочу отметить из нашей первой и второй встречи. Еще один пару тезисов отмечу, и будем переходить к сегодняшней встрече. Божье прощение – это Творцом данное человеку право начать сначала. И я делал ударение на этот очень важный момент. Я считаю, что прощение – это суперважный момент. Если Творец предоставляет творению возможность начать сначала, значит, начать сначала нужно то, что Он ожидает. Это настолько важно. И я объяснял на таком простом примере, что если у вас кто-то работает дома, допустим, вы пригласили домой, чтобы он убрал квартиру человека. Вы договорились, что он убирает квартиру, вы ему за это платите. Вы пришли, смотрите, а он сидит, смотрит телевизор и пьет ваш кефир. Вы говорите, что вы делаете? О, я задумался, извините. И тот человек просит прощения. Просит прощения за то, что 2 часа не работал. Просит прощения за то, что выпил ваш кефир. Вы говорите, ну ладно, прощаю. И полагаясь на то, что он понял, что он прощен, и что нужно вернуться к работе, и все-таки выполнить эту работу, вы уходите. Потом вы приходите через пару часов. Да, теперь он не сидит на диване. Но теперь он на кухне включил телевизор. И теперь он не пьет кефир, совершенно верно. Теперь он пьет чай. Вы скажете, а что здесь такого? Послушайте, когда Бог простил человеку, Он простил человеку, чтобы человек мог вернуться в Его волю и творить Его волю, а не продолжать плыть по течению этого мира. Тогда в чем вообще как бы сама суть прощения? Зачем прощать, по сути, если человек не собирается возвращаться к тому или заходить в то, что от него ожидает Творец? И я говорил на прошлой встрече, что творение, то есть прощение, это не что-то, что Бог совершает, когда человек кается. Да, в умах оно выглядит именно так. На самом деле, что прощение – это Богом принятое решение еще прежде создания мира. Так как если бы этого решения не было и не были предприняты соответствующие действия, то сам план Божий, приготовленный в Его мудрости, был бы несовершенный и не безупречный. Поэтому прощение – это та дисциплина, которая Богом была уже высвобождена еще прежде создания мира. Да, Адам эту дисциплину на какое-то время приостановил. Но через кровь Иисуса Творец снова эту дисциплину активировал. Но активировав эту дисциплину, это не значит, что она прямо сейчас валится на голову каждого нерожденного свыше. Она уже активна. Прощение уже активно. Другое дело, что для неверующих, как и для верующих в определенных моментах, прощение нужно просто принимать. Прощение невозможно принять умом. Это очень важно помнить и старайтесь об этом знать. Знать лично вы. Потому что, возможно, вы будете иметь с человеком общение, который винит себя в чем-то и говорит, я вот пытался простить, но в уме я помню, наверное, я искренне простил. Послушайте, прощение никогда не относилось к дисциплине, которую нужно рассматривать в уме. То есть, если я в уме не помню, значит, я простил. Нет, послушайте, благодарение Богу за то, что у вас есть память. Да, печально, что на сегодняшний день память мы во многом используем в отношении чего-то греховного или проклятого. И это доставляет нам много хлопот. Но помните, то, что у вас есть память, это хорошо. А то, что вы помните плохое, но у вас есть сила с этим разбираться. Поэтому то, что вы уходите, помните плохое, никак не связано с тем, что вы не простили или не прощены. И мы делали на это ударение. Но я бы сейчас сделал ударение именно на то, что если вы приняли прощение, то, пожалуйста, возвращайтесь туда, где вас ожидает Творец, и делайте то, что от вас Творец ожидает. Никогда не рассматривайте прощение как возможность снова делать последующую глупость. Никогда это не делайте, иначе прощение, тот плод, который оно не приносит, оно в вашей жизни приносить не будет. Итак, что такое Божье прощение, отмечу. Прощение Божьего человека – это черта, за которой у человека в глазах Творца нет прошлого. Это тоже важный момент, опять-таки, потому что в вашем уме вы будете помнить все равно те ошибки, которые вы сделали, или, возможно, люди будут вам периодически их напоминать, чтобы снова и снова, не ведая того, приносить вашу душу скорбь. Хорошо. Итак, сегодня у нас третья встреча, посвященная настоящей теме. Я верю, что то, что вы сегодня услышите, поможет вам снова и снова в отношении прощения все-таки иметь взгляд в свете Иисуса. Почему мы снова и снова начинаем что-то рассматривать в свете Иисуса? Это никак не связано с тем, что нам так нравится или мы так хотим. Нет, на самом деле в свете Иисуса любая дисциплина, она открывается так, как она есть. Потому Иисус сказал, что Он есть свет, Он есть путь, Он истина, жизнь. Поэтому Иисус обозначил, что фактически только в Нем и через Него мы будем иметь определенный покой. Такая дисциплина, как прощение, не является новой. Но тем не менее, столько примесей в отношении ее, сколько есть, говорит о том, что даже при том, что она не новая, ее надо по-новому рассматривать. Если бы не примеси, потому что, имея общение с разными деноминациями, я вижу, что каждая деноминация какие-то примеси добавляет. Но в свете Иисуса эти примеси не живут ни секунды. Знаете, само присутствие Иисуса действует как антибиотик. Оно уничтожает все бактерии деноминационного характера. Поэтому сегодня мы будем продолжать с вами рассматривать тему прощения, как мы уже обозначили, прощение Творца и Его творения человека в свете Иисуса. И уже на прошлой встрече мы немножко стали затрагивать определенные пути, методы, связанные с прощением. Поэтому сегодня я продолжу. И мы сегодня рассмотрим Богом установленный путь активации решения прощения для человека. То есть Бог принял в свое время решение простить человека. И у меня есть побуждение напомнить, почему. Почему Бог это сделал? Во-первых, само то, что в своей мудрости Бог планировал сотворить человека по своему образу и подобию, это уже предполагало то, что на земле будет жить личность с правом выбора, с правом на ошибку. Я верю, что если бы родители, знаете, как мы как бы чаще проговариваем что-то о родителях и детях, возможно, будет когда-то тема подобного характера. Я верю, если бы родители поняли, приняли откровение, что нельзя в детях угашать право выбора. И никогда нельзя делать выбора вместо их. Но, предоставляя детям право выбора, всегда расскажите, какой выбор истинный. Если вы не предоставляете детям право выбора, они будут расти у вас, как знаете, в простонародье говорят, на шее. И потом, когда вы захотите, чтобы он стал самостоятельным, плоды вашего ограничения в праве выбора будут в его уме держать вас при нем. Поэтому это ведмежья услуга. Всегда ребенку предоставляйте право выбора. Но право выбора между истиной и глупостью. И увидите, что ребенок пару раз, сделав глупость, руководствуясь тем, что в его уме, когда будет выбирать то, что вы ему скажете, будет видеть, что это работает, и наступит момент, когда вы станете для него просто авторитетом. Потому что он не захочет делать глупости, так как не раз был уже научен, что его выбор не работает. Хорошо, возможно, когда-нибудь родится эта тема, но пока нет такого задания. Поэтому мы сейчас рассмотрим Богом установленный путь активации решения прощения. Того решения, которое Бог принял еще прежде создания мира, а потом в свое время активировал. Но сам путь активации решения прощения, сам путь был проделан еще даже начиная с закона. То есть в период Ветхого Завета Бог закладывал в закон определенные истины, как и в завет определенные истины, в целом которые были фрагментики этого метода, этого способа, как прощение придет на землю к человеку. И я читаю вам из послания к Евреям, 9 глава, 22 стих, где Дух Святой через апостола Павла сказал: «Да и все, почти по закону, очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Мы с вами уже имеем определенное представление, что прощение – это не действие Бога по отношению к человеку тогда, когда человек просит прощения. Когда человек просит прощения, это момент принятия. Само же прощение со стороны Бога было принято как решение еще прежде создания мира. И мы читали это и в первом послании Петра, 1 глава, 19 стих. «Агнец, предназначенный еще прежде создания мира». Также в книге Откровений 13:8 написано, что Агнец заклан был от создания мира. Это важная мудрость. Это то откровение, которое апостол Павел получил, и оно легло в основание многих истин в послании к Ефесянам, Колоссянам, в первом послании к Коринфянам. Там эта мудрость, она представлена. Тайна, сокрытая веков родов. Вот. Поэтому мы прекрасно понимаем, что то, что мы сейчас прочитали, это лишь момент, когда прощение высвобождается или становится доступным для всех людей, живущих на земле. Да и все почти по закону очищается кровью, ибо без пролития крови не бывает прощения. Это говорит о том, что когда Иисус сказал «свершилось» и пролил свою кровь, он фактически привел его в действие. Опять-таки, приведя его в действие, оно не будет навязываться. Иисус не диктатор, Творец не диктатор. Поэтому прощение – это дар, который нужно учиться принять и в котором нужно учиться оставаться. Я прочитаю вам то, что апостол Павел записал в послании к Ефесянам, 1 глава с 3 по 7 стих. Это слова Духа Божьего, сказанного и записанного через него. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе в Духе Господа, всяким духовным благословением в небесах, так как Он, Творец, избрал нас в Нем, в Своем Сыне, прежде создания мира, чтобы мы были в Нем, в Духе Господа, святы, в Духе Господа непорочны, перед Ним в Его любви, предопределив нас усыновить себе через Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которой благодатью Он облагодарствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его». То есть Богом спланированный путь активации прощения еще был прежде создания мира. Но когда Бог в своей мудрости принял решение простить человека, когда Бог в своей мудрости установил путь активации прощения, в его мудрости тут же был установлен и метод принятия прощения. То есть есть определенная цепочка. Возможно, как бы вы меньше интересовались когда-либо вот этой последовательностью. Но по специфике своего призвания для меня последовательность всегда играет важную роль. Так как совершенный процесс – это только замкнутый процесс. А замкнутый процесс всегда предполагает определенную цепочку, где каждый элемент из звена должны соответствовать прежнему. То есть каждая цепочка состоит из звеньев. Каждое звено должно соответствовать тому, которое будет идти дальше. Поэтому запутаться невозможно. Вот с чем мне нравится работать с истинами, что в истинах, чтобы запутаться, надо, чтобы очень кто-то тщательно помог. А тот, кто слушает, был безразличный к тому, что ему говорят. Тогда можно запутать любого, даже в истинах. Это как закон электричества. Да, Бог вложил в этот закон определенные истины. Но тем не менее, всегда находятся те люди, которые говорят, а я считаю, что он работает так. Мы называем таких людей мудрыми. Но когда кто-то в отношении истины начинает применять деноминационные правила, это примерно то же самое. Примерно то же самое. Поэтому, как только Бог установил метод активации прощения, был установлен тут же в мудрости Божией и метод принятия прощения, который установил Бог. Независимо от того, согласны с этим люди, не согласны. Бог установил такой путь. При этом, что, возможно, в вашем уме у вас и так и не будет согласия с этим методом. Я прочитаю вам метод принятия. Метод принятия, он как представлен в книге притчи. Это 18 глава, 21 стих. Смерть и жизнь во власти языка. Поэтому метод принятия, естественно, предполагает сам по себе, что это будет что-то, что будет говориться вслух. Поэтому читаю вам сказанное Духом Святым через апостола Павла и записано в Римлянам 10 глава 9 стих. «Ибо если устами твои будешь исповедовать, ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». То есть для принятия Богом активированного прощения важно говорить вслух. То есть для принявшего прощение Божие жизненно важно начинать говорить. А после того, как он это скажет, начинать смотреть на себя глазами сказанного и записано в Писании Слова Божьего о его прощении человека. Я не сказал, что это легко. Но я везде утверждаю и буду утверждать, ваша душа не должна быть для вас направляющим органом. Ваша душа должна быть подобна библиотеке, в которой заносится разная литература. Но библиотекарь в этой библиотеке не несет ответственности за литературу, куда-то, которую-то. Он лишь выполняет функцию хранителя литературы. То есть ваш ум – это большая библиотека, где хранится очень много самых разнообразных, как бесполезных, есть уже и полезное. Но ваш ум не отвечает. Не отвечает за что? Не отвечает, что он достает, когда идет запрос. Это, знаете, как в программе Google. Вы даете запрос на какую-то фразу, она вам скидывает 2,5 миллиона вариантов. Самое большее, что вы просмотрите, это 20. Остальные миллионы остаются так и не рассмотрены. Но они есть. Вот примерно так действует ваш ум. Вы даете запрос по слову какому-то, ваш ум сливает всю информацию. Какая информация будет полезна, он за это не отвечает. Его задача выдать вам информацию. Вы скажете, брат Олег, что же сделать, чтобы все-таки из ума приходило что-то полезное? Во-первых, перестать им руководствоваться. А Бог позаботился и об этом. Он сказал, ребята, вот ваши мозги на время вашего пребывания на земле. Я понимаю, что для рожденных свыше, возможно, звучит это как-то фанатично, но тем не менее, все, что связано с принятием решений, лучше принимайте решение, основываясь на записанной воле Божьей. Конечно, вы имеете право действовать, как вы считаете нужным. Ну, ничего, есть место и откровений, хотя вам лучше там не оказываться. Хорошо. Итак, мы с вами увидели, что есть как Богом установленный путь активации решения прощения, так и Богом установленный метод. Поэтому все, что касается Творца в отношении творения человека, уже все в работе, все в действии. Когда Сын Божий Иисус пришел на эту землю, Он знал, как это все будет. Поэтому во многих ситуациях, с которыми он сталкивался, он уже фактически выдавал истину взгляда Творца на его творение человека. Я хочу с вами разобрать одну историю, которая представлена в Новом Завете. Это очень фундаментальная история, потому что в ней представлена фундаментальная истина. Определенные деноминации в конфликте с этой истиной, потому что они даже эту историю, в общем-то, стараются обходить стороной, так как она очень радикальная. И я бы хотел, чтобы вот именно прощение, вы все-таки рассматривали все эти истории, все эти события. Эти события записаны в Евангелии от Иоанна, 9 глава, с 1 стиха. Давайте просмотрим эти события, пусть Дух Святой поможет нам, Божье прощение, прощение Творца, увидеть все эти истории. Там написано: Иисус, проходя, увидел человека слепого от рождения. То есть, это говорит о том, что он никогда не видел света. Это важно обозначить сразу. То есть, у родителей в уме он был незрячий. В своем уме он был абсолютно незрячий. Он научился так существовать, а родители научились, соответственно, к нему так и относиться. Ученики его, слушайте внимательно, потому что здесь идет ключевой момент, спросили у него. Давайте здесь остановимся. То, что спрашивают ученики у Иисуса, базируется в первую очередь на том, в чем сами ученики выросли. В чем выросли ученики? Конечно, ученики выросли в религиозных наставлениях. Они выросли под влиянием мудрости земной. То есть то, что они спрашивают, есть отображение того, чем жили иудеи в то время. Давайте узнаем, чем жили иудеи в то время и что в их уме преобладало. Спросили у него: Рави или учитель, кто согрешил? Он или родители его, что он родился слепым? Вы скажете: брат Олег, а что здесь особенного? Ну, вопрос такой, вопрос. Послушайте. В этом вопросе есть то, что произошло в Эдемском саду. Когда Адам сделал то, что он сделал, и Творец обратился к нему и спросил, что это ты сделал, заметьте, какая начинает реакция быть у Адама на вопрос Творца. Это женщина, которую ты дал мне. То есть Адам не выступает в роли того, кто стоит во главе рода человеческого. Он не берет даже на себя никакой ответственности за соделанное. Он сразу начинает обвинять. Возникает вопрос, это обвиняет Адам или тот новый господин, который был уже сокрыт в духе Адама? Ну, конечно. Это говорил не Адам. Это говорил тот новый господин, который уже стал управлять и духом, и душой Адама. Обвинитель. Слышите? Обвинитель. Бог есть человеколюбивый. А дух смерти есть обвинитель человека. И в этом вопросе учеников Иисуса как раз просматривается этот обвинитель. Кто виноват в том, что он болен? Кто виноват? Заметьте, что сам вопрос фокусируется, кто виноват из родителей. А может, он сам виноват? То, что отвечает Иисус, это реформаторский ответ. Это ответ, который является вот той чертой, ради которой пришел Сын Божий Иисус. Печально, что рожденные свыше, они так и не увидели это. Они не увидели новую эпоху, которую Иисус открыл. Они не увидели черту этой эпохи. Потому что то, о чем иногда говорят рожденные свыше, явно говорит о том, что они не живут пока еще духом, хотя рожденные свыше, а продолжают жить из ума. Хотя Иисус уже говорил о том, это написано Иоанна 12 глава 47 стих, что Он пришел не судить. Он пришел не судить мир, но спасти мир. Но не услышали. Поэтому то, что отвечает Иисус, это реформаторский ответ, который приводит черту во времени и формирует новое отношение. Отношение именно к Творцу. Послушайте. Потому что Творца всегда рассматривали как стоящего с битой. Творца всегда рассматривали как наказывающего, как обвиняющего и наказывающего. Поэтому давайте прочитаем, что Иисус ответил. А Иисус ответил: но это для того... Смотрите, Иисус меняет отношение. Давайте я вам хочу внести ясность в этот вопрос. Когда Иисус говорит: но это для того, Он не говорит о том, что для этого болезни. Он говорит: теперь относитесь к этому как к возможности. Дай Бог, чтобы вы это услышали. Он не говорит, что болезни для этого. Он говорит: с того дня, как я на земле, относитесь к этому как к возможности. Послушайте внимательно. Я хочу привести такой пример. Допустим, моей дочке что-то заболело. С одной стороны, я могу включить мозги и сказать, кто виноват. А с другой стороны, я ему говорю: о, есть прекрасная возможность попрактиковать веру в исцеляющую силу Иисуса. Это возможность? Возможность. Иаков это немножко сказал по-другому. Он сказал так: с великой радостью, братья, принимайте, когда впадаете в различные ситуации. Почему? Это возможность попрактиковать вашу веру. То есть никогда не имейте отношения к трудностям как к чему-то, в чем есть ваша вина. Я не исключаю, возможно, есть и ваша вина в том числе. Но есть Дух истины, который поможет вам рассматривать не сколько вашу вину, как сколько увидеть причину, покаяться и идти дальше. А эту ситуацию рассматривайте как возможность. Как возможность. Поэтому Иисус говорит: но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. То есть Он меняет отношение. Он не говорит, что у болезни цель. Другое дело, определенные деноминации под влиянием мудрости земной взяли эту историю и сделали ее наследием оправдания болезни. Как бы, знаете, болезни приобрели какую-то цель благую. С каких-то пор дьявол стал благим. Иисус сказал: на земле мир, в человеках благоволение. Все, Бог больше не воюет с землей. Иоанна 3,16: ибо так возлюбил Бог мир. Неужели Бог перестал любить мир? Но его спрашивают: кто согрешил? А теперь слушайте внимательно ответ. Ответ в свете Иисуса, как Божьего прощения. Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его. Смотрите, какой удивительный ответ. Не согрешил ни он, ни родители его. Тогда возникает вопрос. Тогда ж почему он болен? Давайте возьмем так. Скажите мне, когда вы пришли на эту землю, вы выбирали, в каком теле вам прийти? Я имею в виду, в грешном или в негрешном? Нет. Хорошо. Когда вы пришли на эту землю, вы выбирали, на какой земле вы будете жить? Полное проклятие или славная земля? Нет. Заметьте, вы пришли в этом теле, которое вы не выбирали, и вы пришли на эту землю, которую вы тоже не выбирали. Так скажите мне, в чем вас винить? В чем вас винить, что вы в этом теле, и в чем вас винить, что вы на этой земле? Возникает вопрос: так кто ж согрешил, что он болен? Согрешил Адам. А он лишь пришел в наследие Адама. За что вас винить, что вы пришли в наследие Адама? Печально, что рожденные свыше занимают эту обвинительную позицию в том, что кто-то находится в наследии Адама. Но Иисус такой позиции не занимает. Поэтому Иисус, придя на эту землю, со своей стороны являл волю Творца, не обвиняющую, а оправдывающую, справедливую. Поэтому и сказал: мне должно делать дела пославшего меня. Он не искал виновного, он искал возможность явить любовь Отца. Поэтому для него это была лишь возможность любить и явить эту любовь. В послании к римлянам, 5 глава, 17 стих, написано: «Ибо если преступлением одного человека, одного, это Адама, смерть перешла во всех посредством одного, смерть царствовала посредством одного, тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему как преступлением одного всем человекам осуждение, так и правдой одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются, если выберут, праведными многие». То есть это возможность. Это возможность, которую Иисус через свою кровь сделал доступной. Это возможность, которую Иисус демонстрировал в свой период своего земного служения. Но как мне Дух Божий подсказывает и подсказывает, что пока Иисус не станет образец и стандарт, вот эти деноминационные примеси, они искажают представление. И, как я уже не раз отмечал, что рожденные свыше, они бы и сами не хотели иметь ни такого Господа, ни такого Бога, как они его представляют. Потому что он больше похож на смотрящего или на диктатора. Он больше похож на того, кто сидит и только копается в том, в чем обвинить, в чем поймать, чтобы закинуть куда-нибудь на заднюю лавочку и обвинять, и судить. Но печально, что пока на сегодняшний день такая картина имеет место. Но Иисус провел черту. Иисус открыл новую эпоху. Эпоху веры в Бога любящего. Я прочитаю, как это написано в послании к Галатам Духом Святым через апостола Павла. Это 3 глава, 23 стиха. «А до пришествия веры или времени веры мы заключены были под стражей закона, наказание за грех смерти. До того времени, как надлежало открыться времени веры. Ибо как закон был для нас детоводителем к Духу Господа, дабы нам оправдаться верою, по пришествию же времени веры мы уже не под руководством детоводителя. Ибо все мы сыны Божии по вере в Дух Господа Иисуса. Все вы в Дух Господа погрузившиеся, в Дух Господа облеклись. Нет уже ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского. Ибо все вы одно в Духе Господа Иисуса. Если же вы в Духе Господнем, то вы семя Авраама и по обетованию наследники». Так говорится у нас. Акцент делается на Дух Господа и на единство Духа Господа с нашим Духом. Конечно, Бог не является тем, кто спокойно будет относиться к греху. Но его отношение к греху – это не его отношение к вам. Пожалуйста, никогда не отождествляйте себя с соделанным вами грехом. В отношении человека любовь не является тем, что появляется или забирается. Любовь не относится к времени. Бог есть любовь, он не относится ко времени. Поэтому Бог есть любовь, всегда напоминает своим детям о том, что грех он ненавидит. И на сегодняшний день покаяние – это преимущество рожденных свыше. Преимущество – не в то, чтобы приводить в действие любовь, а для того, чтобы в нее возвращаться. Как Иисус сказал, прибудьте в любви. Поэтому, если вы сделали какую-то ошибку, помните, что прощение – это не то, что отменилось. Или любовь – это не то, что перестало быть. Нет, прощение есть, любовь есть. Просто возвращайтесь в любовь, возвращайтесь в прощение через покаяние. И начинайте дальше двигаться так, как будто вы никогда этого и не делали. Люди будут вам это помнить. В уме будете что-то помнить. Но начинайте дальше поступать так, как будто вы этого никогда не делали. Конечно, в соответствии с его волей для вас. Поэтому Писание говорит о том, чтобы мы судили грех. Судили грех. Поэтому после того, что сделал Сын Божий Иисус на кресте, должен судить не себя, или других, или Бога, а соделанный им грех, и молиться за других. Об этом сказано 1 Коринфянам. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Вообще, судили сами себя, это буквально здесь. «Ибо если бы мы судили сами грех, соделанный нами, то не были бы судимы». Поэтому нам предоставлена возможность судить грех, так как у нас есть доступ к прощению, доступ к покаянию. Поэтому после того, что еще раз подчеркну, что сделал Сын Божий Иисус на кресте, человек после того, что сделал Сын Божий на кресте, должен судить не себя, других или Бога, а соделанный им грех и молиться за других. Опять я еще раз хочу сделать акцент. Основной противник, который не будет поддерживать вас, и чаще всего именно он оказывает влияние, это даже не дьявол снаружи. Это уже наличие определенной мудрости земной, душевной, бесовской в вашем уме. Я верю, что когда вы получите откровение о том, что если бы не содержимое вашего ума, а именно мудрость земная, душевная, бесовская, вы бы уже имели покой в вашей душе. Почему на сегодняшний день нам рекомендуется больше молиться? Потому что это, в общем-то, основной метод, который помогает нам активность нашей души сводить на нет или лишать ее влияния. Это не значит, что душа перестает функционировать под влиянием мудрости земной. Нет. Но когда вы находитесь в молитвенном процессе, влияние вашей души, оно начинает снижаться. Не перестанет вообще быть, но оно начинает снижаться. А при некоторых ситуациях через откровение оно нейтрализуется на какой-то период времени. Поэтому Писание нам рекомендует о том, чтобы мы всегда пребывали в молитве. Это не обязательно вслух, но поддерживать этот диалог в своем духе – это то, что можно делать всегда. Опять, этому тоже надо учиться. Там многое из того, что мы говорим, это не то, что будет сваливаться на вас, но это то, что важно делать. Научиться каяться и научиться принимать прощение. Скажите, брат Олег, ну принимать прощение – это же проще простого. Это не проще простого. Проще простого – это простить. А принять прощение – это нужен уровень доверия. Чаще всего под влиянием мудрости земной, душевной, бесовской, восприятие прощения к себе мы проецируем через то, насколько легко прощаем мы. Поэтому чаще всего нам кажется, что мы не прощены, потому что нам тяжело прощать. Тяжело прощать в уме. Но по мере того, как вы будете взрослеть и осознавать, что прощение – это решение, а что касается Творца, оно уже давно активно, то и вы будете менять отношения. В продолжении нашего изучения мы подходим к очень важной части, а именно к практической части, что придется принимать каждому рожденному свыше в практике прощения. То есть мы будем говорить с вами о том, что человеку придется прощать. Почему я говорю, что рожденному свыше придется прощать? Это, я бы сказал так, ну, фундаментальный вопрос. Придется прощать. Придется прощать, потому что прощение Божье для вас активно тогда, когда у вас прощение активно в отношении людей. Поэтому активность Божьего прощения в отношении вас поддерживает не сам Бог. Писание говорит, и так во всем, как вы хотите, чтобы поступали с вами, так поступайте и вы. В этом законы пророки. То есть прощение Божье в отношении вас активно и сильно ровно настолько, насколько прощение ваше активно в отношении окружающих вас. Конечно, вам не нужно будет прощать тех людей, которые не причиняют вас вред. Но вы живете во враждебной среде, вы живете в социуме, где люди не обязательно будут к вам относиться даже в соответствии с вашим отношением к ним. Поэтому прощение – это очень часто необходимое дисциплина. Это то, что придется применять часто. То ли вам придется прощать своих детей за их глупости, то ли прощать своих мужей и жен за их, ну, может быть, какой-то неправильный поступок, то ли прощать начальника, то ли прощать правительство. Придется часто прощать. Если вы не будете прощать, то, по сути дела, вы потихоньку закрываете прощение и для себя. Прощение и для себя. Поэтому мы будем говорить о том, что человеку необходимо прощать всех, кто причиняет ему зло. Я не сказал, что вам нужно будет делать это своей силой, но Дух Святой будет давать вам силу прощать. Поэтому всегда помните, что Дух Святой, как источник силы, он и в этом вопросе даст вам необходимую силу. Я знаю, что такое прощать. Я знаю, что такое тяжело прощать, потому что боль тоже разная бывает. Есть физическая, есть душевная боль. Она имеет тоже разный характер и разное проявление. Я благодарен Богу, что он не позволяет мне делать такого уровня глупости, чтобы посеять что-то такое, чтобы прощение потом надо было проявлять очень большое. Поэтому первое – это прощать всех, кто причиняет ему зло. Второе, о чем мы будем говорить, что человеку придется научиться прощать себя и все свои прошлые ошибки. То есть мы будем двигаться в двух направлениях прощения. Прощать людей, причиняющих вам зло, и прощать себя и все свои прошлые ошибки. Вы скажете, брат Олег, ну это очень все очень просто. Не, оно было бы просто, если бы сидели это в погребе. Именно по этой причине определенные группы людей решили вообще уединиться или уйти от социума. Они подумали, что так они смогут сохранить себя от искушений, от соблазнов, от многих вещей. А оказывается, когда они пошли туда, это стало причиной порождения новых соблазнов, новых искушений и новых соблазнов. Но прощение и там, как дисциплина, была необходима. Поэтому прощение вы никогда не сможете где-то находиться, где не нужно будет применять прощение. Учитесь. Вы скажете, брат Олег, мне тяжело прощать. Я дам вам простой совет или простую рекомендацию. Прощайте людей не ради их самих. Это поможет вам. Прощайте их ради Иисуса. Все. Это единственный способ, который поможет вам не анализировать степень их ошибки. Прощайте им ради Иисуса. В Библии есть такая подсказка и как рекомендация, что мы прощали так же, как Бог простил нам, ради Иисуса. Другое дело, что рожденные свыше, те, которые должны эту ценность культивировать, развивать и вкладывать, они этого чаще всего не делают. Но нам нужно это делать. Прощать людям не ради их самих, а ради того, что мы прощены, ради Иисуса. Я дал вам эту подсказку, и у меня есть побуждение вам сказать. Это легко делать в отношении дальних людей. Я имею общение с одним человеком, близким мне человеком. Это не жена, поэтому вычеркните. Это не ребенок и не дочка. Это другой близкий мне человек. И вы знаете, как она любит тех, кто на большом расстоянии. И какое удивительное отношение к тем, кто рядышком. И я проецирую это на тему прощения. Я понимаю, что легко прощать того, кто, знаете, там. А вот того, кто под боком, и face of face, лицом к лицу, и 24 часа в сутки, там начинают вступать действия, требования, стандарты, рамки, предвзятые отношения. И там чаще всего, где нуждаются в прощении, там чаще всего его нет. Послушайте, тем людям, которые с рядышком с вами, они гораздо чаще нуждаются в прощении, чем тем, кто дальше. Гораздо чаще. Почему? Потому что рядышком с вами у них есть возможность гораздо чаще делать ошибки. Потому они гораздо чаще нуждаются вообще. Это как ваши дети, это как мужья, жены. Они гораздо чаще делают ошибки. Брат Олег, если я буду ему всегда прощать, он на голове будет моей ездить. Если Богу угодно пути человека, он врагово примиряет с ним. Послушайте, то, что вы его не прощаете, Проблема у вас, а не у него. У него само собой. Но вы же хотите, чтобы ваши молитвы были отвечены. Вы же хотите, чтобы в духовном плане в отношении вас было что-то высвобождено. Если Господу будет угодно, мы поговорим с вами об этом. Но есть побуждение отметить. Прощение всегда гораздо больше нуждается тот, кто должен простить, чем тот, кого надо простить. Это истинно так. Прощение всегда гораздо больше нуждается тот, кто должен простить, чем тот, кого надо простить. Потому что тот, кого надо простить, он уже, может, и забыл, и не помнит. А человек, который должен простить, находится в рабстве. Непрощение. Давайте мы сейчас поблагодарим. Поблагодарим Господа Иисуса, поблагодарим Отца нашего Небесного Творца за то, что мы прощены. И пусть Бог дает нам и мудрость, и наставление, и когда надо обличение, чтобы ни в коем случае не ожесточились и где-то в непрощении совершали какие-то слова и действия. Отец, спасибо Тебе за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за то, что Ты помогаешь нам обращаться от худых путей. Спасибо Тебе за то, что Духом Твоим прямо сейчас Ты приносишь обличение для исцеления. Во имя Иисуса да будет обличено всякое непрощение во имя Иисуса. И да приходит исцеление в душу каждого, кто прямо сейчас будет совершать прощение во имя Иисуса. Спасибо Тебе за каждую исцеленную душу во имя Иисуса. И я разрушаю все планы дьявола, направленные против тех, кто сейчас простил во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Твое прощение могущественно действует и в душе, и в духе того, кто простил во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты учишь нас о своем прощении, каждому из нас лично. Мы благодарны Тебе за то, что оно в силе, оно живое, и оно совершает то, для чего Ты его высвободил. Мы принимаем с благодарением откровение о прощении, исцеление нашей души. И я молюсь за каждого слушающего. И благодарю Тебя, Отец, за то, что сила прощения, Твоего прощения, да будет всегда очевидно в ихних душах во имя Иисуса. Спасибо Тебе за исцеление их души и за прощение, которое как свет всегда активно в ихних душах во имя Иисуса. Я благословляю их. Я благодарю Тебя, Отец, также за благодать умножения, которая продолжает активно действовать в жизни каждого слушающего. Спасибо Тебе за возможность не зависеть от этого бесславного мира. Спасибо Тебе за то, что Ты всегда даешь семя сеющему хлеб пищу и всегда даешь обилие посеянным. Поэтому мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса. И мы сеем его с верой, принимая обеспечение Творца, чтобы быть богатыми и щедрыми и на всякое доброе дело приготовленным. Отец, я благословляю каждого сеющего семя, и да соберут они обильный урожай в житницы свои и в кладовые свои, и да будут богатыми и щедрыми, и на всякое доброе дело приготовленными во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Аминь.